пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям. И несколько выпусков в новом сезоне мы посвятим первым годам и векам становления христианства, поскольку представления об этой эпохе у многих весьма и весьма размыты. Однако стоит сказать, что события, происходившие именно в это время, могут пролить свет на то, каким именно образом одна из самых крупных мировых религий добилась огромной популярности и влияния.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Под влиянием отчасти иудейских верований первоначальные христиане ожидали в самом скором времени второго пришествия Иисуса Христа. Результатом таких верований было особое настроение среди первых христиан, отказ от обычных условий жизни, от ежедневной работы и напряженное желание увидеть Всевышнего. Однако время шло и неумолимо разбивало эти мечты. Но вот в середине второго века появляется монтанизм с новым пророчеством изливающегося Духа Божия и с предсказаниями близкого пришествия Христа, которому якобы нужно подготовиться путем строгого покаяния и аскетических подвигов. В половине третьего века пресвитер Новациан начинает проповедовать регористическую строгость жизни, которую многие склонны связывать с появлением монашества. Именно о монашестве и пойдет сегодня речь в нашей передаче. Церковь осуждает и хилиазм, и монтанизм, и новоцианство. Однако это не уничтожает того аскетического течения, которое жило среди верующих с самого начала. Конечно же, неоплатонизм, неопифагорейские и другие аскетические течения язычества могли отчасти питать подобное направление среди христианства. Как известно, аскетические стремления имели место и в первые три века христианской эры, но о монашестве в собственном смысле, как о сознательном удалении из мира в пустыню, в уединение, можно говорить только с IV века. Есть мнение, что монашество нужно ставить в непосредственную связь с гонением императора Декия, когда христиане, скрываясь от преследователей, убегали в пустыню и, возлюбив ее, оставались там, причем позже к ним якобы пришли и другие. Это мнение основывается на легендарном сочинении Вита Паули, приписываемом блаженному Иерониму. Однако христианская церковь не соглашается с таким постулатом. Монашество в христианской жизни постулируется как явление не случайное. В сущности, предполагается, что монашество есть протест против какой бы то ни было связи общения церкви с миром и светской культурой. Еще в первом веке среди верующих под влиянием парусии, то есть ожидания скорого второго пришествия Христа, создавалось настроение полного разобщения с миром и отказа от обыденных дел. Причем в Солунской общине оно дошло до крайности. Во втором веке это настроение нашло отражение и в монтанизме, который требовал полного разрыва церкви с миром и культурой, а также побуждал к покаянию и аскетическим подвигам. О том, насколько такие явления можно связывать с зарождением христианского монашества, я беседую сегодня с продеканом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент.
Естественно, есть много различных версий, гипотез, и часто есть факты, которые это доказывают. По-моему, просто все зависит от того, на какой позиции мы сами будем находиться. То есть, если мы исходим из того, что монах – это отшельник в переводе, то, конечно, наверное, аскетический образ жизни отшельнически вели и многие из первых христиан, собственные ученики Иисуса Христа. Но версия традиционная церковного предания связана с тем, что монашество, как институт в рамках церкви, появился в III веке. Первые монахи в Египте были. Святой Антоний официально первый монах. И дальше с востока монашество распространялось на запад. Поэтому все зависит от того, какой версии мы будем придерживаться. Считаем ли мы монахов просто людей, которые вели аскетический образ жизни, отшельники, но тогда и не только в рамках христианства, а, собственно, первые монахи – это буддийские монахи. Это где-то 3-4 век до нашей эры в Индии появились и жили в монастырях. И, собственно, это уже было подобием той монашеской, монастырской жизни, которую мы потом находим в христианской традиции.
А насколько вообще христиане того времени были знакомы с буддийскими традициями?
Есть различные версии. Мне сложно утверждать, то есть эти гипотезы сложно проверить, потому что есть гипотеза, что сам Иисус Христос тоже был в Египте и в Индии, то есть в Египте он был точно по преданию. Есть сейчас предположение, что он также был в Индии и что там мог познакомиться с буддийскими знаниями. Как бы там ни было, есть еще одна простая версия, что, собственно, все мировые религии говорят об одном и том же Боге, и поэтому даже были они знакомы, представители разных традиций, с другой традицией или нет, то если они говорят об одном и том же Боге, то естественно, что их взгляды часто совпадают.
То есть, в принципе, исключать такое распространение информации и преемственность здесь невозможно?
Да, конечно, невозможно исключать. Но тем более, если мы говорим о, скажем, христианской традиции, то начало было положено в иудаизме. Христианство и ислам – это религии из одного корня. Правда, если мы возьмем ислам, то там как бы, институт монашества не поощрялся. Мы знаем также и в христианстве, и у протестантов не поощряется монашество, то есть нет монахов. Если мы говорим о христианстве, то это, конечно, православная и католическая традиция в первую очередь.
То есть даже в иудаизме не было тех отшельников, которые мы знаем по христианской традиции?
Я думаю, что отшельники были в каждой традиции. Но сами пророки некоторые. Некоторые вели мирской образ жизни и были успешны в миру и в духовном плане были успешные, а некоторые вели отшельнический образ жизни. И, ну, к кому, например, отнести Иоанна Крестителя? Он был предтечей Иисуса Христа, но в рамках иудаизма. Ведь и сам Христос рассматривал себя пророком в рамках иудейской традиции. Поэтому отшельники были всегда, всегда были люди, которые вели отшельническую жизнь. Но если мы говорим об институте монашества, то тогда почему III век? Потому что святой Антоний, он основал братство монашеское, то есть у него были ученики. Вначале он жил один, потом появились ученики, те, кто точно так же хотели проводить время в уединении, в посте, в молитве. И первое время, вот первая община святого Антония, там монахи жили каждый в отдельной хижине. Впоследствии, где-то приблизительно в то же время, святой Пахомий основал монастырь, где монахи жили, скажем, несколько вот в одном помещении и вели такое совместное хозяйство. Вот два этих типа монастырской жизни, они сохранились в христианской традиции.
Итак, отцом монашества, отшельничества и анахоретства обычно считают святого Антония Великого, родом копта, жизнь которого описана святым Афанасием, архиепископом Александрийским. Святой Антоний родился в 251 году нашей эры от христианских родителей в селении Кома, близ Иераклиополиса в Среднем Египте. В возрасте 20 лет, находясь однажды в церкви, он был глубоко увлечен евангельским чтением о богатом юноше. Он раздал свое имущество и начал упражняться в аскетизме, причем под руководством одного опытного аскета. Но вот он внезапно оставляет аскеты и скрывается в гробнице, а потом поселяется в запущенной, оставленной крепости, где проводит много лет в глубоком уединении. После 26-летней жизни в пустыне он с 306 года начал собирать вокруг себя учеников. Его призыв нашел отклик, особенно после знаменательного появления на улицах Александрии для укрепления братьев-христиан в истинной вере. И мы продолжаем наш разговор с продеканом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Давайте поговорим о святом Антонии. Очень странно, до сих пор его монастырь располагается в километрах в 30 от нынешней Хургады в Египте. А почему Египет, почему не Иудея, где, в общем-то, и зародилось христианство?
Ну, известно, что после распятия Иисуса Христа христианство не особенно активно распространялось в Иудее. То есть дальше, после распятия Иисуса Христа, после воскресения, распространение как раз двинулось дальше за пределы Иудеи по всей древней Римской империи. Почему, кстати, еще в Египте, а почему вообще на Востоке? Ну, одно предположение – теплые страны, и там легче было, ну, годами жить, скажем, где-то в пещере. Ну, и также близость к Иудее, потому что, как бы там ни было, первые распространители христианства – это были иудеи, и да, они доходили и до Рима, но, естественно, их было много в Египте.
Известно, что часть христиан первых, особенно во время первых же гонений в Римской империи, они тоже вынуждены были скрываться и вести аскетический образ жизни. Можно ли их считать также первыми монахами?
Ну вот я уже говорила, есть вопрос, что мы подразумеваем под монашеством. Если мы говорим, что монах – это отшельник, аскет, ведущий аскетический образ жизни, верующий, скажем, в Бога, то тогда очень многие подпадут под эту категорию. Если мы говорим об институте монашества, который возник вот как совместная жизнь верующих, которые решили вести аскетический образ жизни, они были организованы, то есть, скажем, и у святого Антония в монастыре, и у святого Пахомия, это была организованная жизнь многих людей. Таким образом, тогда мы говорим, что да, монашество возникло 3-4 век нашей эры. Но просто аскетический образ жизни многие верующие вели и ведут. Тогда мы можем и многих мусульман назвать тоже монахами, хотя там нет этого института.
А кто выработал первые правила для монашества?
Считается в традиции, что святой Антоний и святой Пахомий. То есть они разработали устав, особенно в монастыре святого Пахомия. Там, в конце концов, по-моему, были уже тысячи людей вовлечены в монастырскую жизнь. И сами первые основатели, святой Антоний и святой Пахомий, вырабатывали устав. Вплоть до одежды, как одевались, скажем, там, в монастыре у Пахомия четко было определено, какая одежда должна быть у монаха. Кстати, одежда та, которую одевали, в ней и спали. Для сна тоже было специальное приспособление. Вообще-то все было рассчитано на то, чтобы человек жил как можно проще, ничего не имел своего. И основной принцип, конечно, шел из Евангелия, когда то, что Иисус Христос советовал своим ученикам, рекомендовал настоятельно. Святой Антоний, кстати, при жизни в молодости был состоятельным человеком и, как говорит предание, 18 лет остался сиротой. И последовал совету Иисуса Христа, что если ты хочешь попасть в Царство Небесное, если хочешь быстрее, то продай все свое имущество, раздай ближним и иди за мной, как сказал Иисус Христос. И сам святой Антоний следовал этому принципу, этот принцип перенес на монашество, на традицию монашества. И это значит, что можно сказать, что устав определял святой Антоний, святой Пахомий, другие святые подвижники, но можно сказать, что Иисус Христос определил сам устав.
Но ведь некоторые доходили до такой крайности, что бодрствовали ночами, молитвы через каждые несколько часов.
Ну, когда речь идет о духовном опыте, то нам действительно судить сложно, что там правильно, что неправильно. То есть человек общается с Богом, и если он в состоянии в таком режиме общаться с Богом, то хорошо. Если не в состоянии, то да, у него могут быть какие-то проблемы, но мы знаем, может быть, поэтому еще институт монашества – это все-таки собрание, как правило, нескольких человек. Может быть, это нужно еще и для того, чтобы, во-первых, был какой-то совет при принятии в монахи. Ведь в действительности в монастырь попасть нелегко. То есть, если вы просто подойдете к монастырю, постучитесь, скажете «хочу быть монахом», скорее всего, первое, это вас будут отговаривать долго. Дальше, если вы захотите стать монахом, это еще вот Пахомий определил, вот как минимум вы просто послушник. и в течение этого года вы можете уйти. Причем это может быть и больше, не один год. То есть, если не получается, братья считают, что вы не готовы, то есть там может длиться и больше. Как бы там ни было, монахом стать сложно, принимают не сразу. И, может быть, вот все эти нормы отбора как раз и связаны с тем, что остаются те, кто действительно готов к этому опыту, потому что это всегда называлось, скажем, православная традиция всегда говорила, что монах совершает подвиги. То есть вот этот духовный опыт, духовное подвижничество, оно считалось героизмом, подвигом. Поэтому, естественно, простой человек, может быть, не может каждые несколько часов молиться, мало спать, то есть для него это сложно. Но именно поэтому монахом может стать не каждый. И более того, ведь есть даже право, хотя это бывает редко, но даже тот, кто уже получил посвящение в монахи, бывают ситуации, когда он отказывался и покидал монастырь. Хотя там есть очень много ограничений. Скажем, православная традиция, если монах возвращался в мир, ну, там тоже нужно согласие братьев, настоятеля, его, естественно, собственное желание. Если он возвращался в мир, то ему, скажем, не возвращались привилегии, которые он заработал при жизни. Если он что-то наследовал, получал по наследству, но имелось в виду не имущество, а, скажем, там, графский титул. Если он наследовал этот титул, то он возвращался в мир, и он опять мог быть графом. Правда, уже без имущества, потому что перед постригом имущество переходило наследникам. А если он что-то получил при жизни, заработал, то эти привилегии ему уже не возвращались. Более того, был еще такой срок, 7-летний, когда бывший монах не мог жить, например, в больших городах, не мог создавать семью. То есть, если человек все-таки себя посвятил этой жизни, это, как правило, по психологическим показателям должен быть достаточно необычный человек. Именно поэтому, с нашей точки зрения, как бы человека простого, не ведущего монашеский образ жизни, кажется, что эта жизнь удивительно трудна, и может ли этот человек выдержать, он себя истязает. Но ведь это добровольный выбор, то есть мы не должны забывать, что это люди делали совершенно добровольно, ведь святой Антоний был наследником богатых родителей, ему было 18 лет, когда он начинает подвижничество, он бы мог этого и не делать.
Я так подозреваю, что и сейчас, и в то время фигура монаха, любого отшельника, тем более такого, как святой Антоний, вызывала, по крайней мере, уважение у простых верующих. И в данном случае эта фигура могла составить некую конкуренцию официальной церкви. Как официальная церковь относилась к монашеству? Всегда ли это положительное отношение?
Я думаю, что отношение было разным, но, в общем-то, мы знаем, что монашество – это институт церкви официальной. С отдельными монахами, естественно, может быть, могли быть проблемы. Но если мы вспоминаем святого Антония, то известно, что сам император римский Константин покровительствовал святому Антонию, писал ему даже письмо. Правда, святой Антоний по преданию не хотел даже отвечать, так как он вообще мало общался, и для монаха, естественно, кстати, годами молчать или говорить очень мало. Но говорят, что братья уговорили его дать ответ, и, собственно, основная мысль этого ответа заключалась в том, что, конечно, хорошо, что император Константин покровительствует христианам, но в ответе как бы была важная ссылка на то, что Константин не должен забывать, что он всего лишь император на земле, и над ним тоже есть главный царь, это Иисус Христос. То есть вот такой был ответ. Что касается остальной традиции христианской, то все-таки мы большей частью находим монастыри как часть церковной жизни. И церковь официальная, в общем-то, всегда покровительствовала большим монастырям, сама создавала монастыри, поощряла создание монастырей как на Западе, так и на Востоке. Известно также, что когда святой Антоний, он практически большую часть жизни провел в пустыне, но два раза выходил. В Александрию приходил, когда были сильные гонения на христиан, то есть когда были какие-то серьезные проблемы у христиан. Он приходил, и, как утверждает предание, его приход всегда был ознаменован тем, что огромное количество язычников принимали христианство. То есть он облегчал, как бы помогал выстоять тем, кого преследовали, христианам, которые подвергались гонениям, и к этому еще обращал многие тысячи язычников христианства. Поэтому монашество всегда, ну, на современном языке говоря, это все-таки реклама для христианства, если это истинное монашество. Это всегда то, что человека убеждает, когда мы видим, что да, человек готов всю жизнь, то есть он готов от всего отказаться, от мирского. Монахи не имеют никакого имущества. Ну, они могут иметь там книги, да, у себя в келье, вот одежду, которую они носят. Но, в принципе, это все, по идее, принадлежит монастырю. Когда они в монастырь приходят, они отказываются от всего. И вся их жизнь – это в основном молитвы, пост, богослужение и чтение священных книг. И если рассуждение, разговор, то, как правило, тоже о священных истинах. С моей точки зрения, это самый убедительный пример для других верующих. Ведь жизнь их действительно подвиг, потому что простому человеку трудно представить, что можно так жить, например, там, 50 лет. монахи живут так, да, то есть от года в год, десятилетиями вот ведут такой образ жизни. Поэтому для простого человека это подвиг. А мы помним, что еще в первые годы гонения на христиан, число христиан всегда увеличивалось после массовых расправ с христианами. То есть когда в Колизее христиан травили дикими зверями на потеху публики, после этого количество христиан увеличивалось в геометрической прогрессии, потому что люди реально видели верующих, которые ради своей веры готовы идти на любую мученическую смерть. Собственно, жизнь монаха для простого верующего – это действительно подвиг и героизм. И когда мы видим, то это скорее хорошая реклама для церкви.
Ну и здесь мы должны предположить, что, в общем-то, поскольку монашество занималось исключительно, всю жизнь посвящало себе делам веры, то они и наверняка занимались выработкой канона.
Безусловно, да, и мы знаем, что в монастырях сохранялось много знаний, монастыри владели большими библиотеками. Более того, если мы берем европейскую традицию, то и первые университеты появились благодаря монахам. То есть монахи были еще и хранителями знаний. Правда, и дискуссия была первая о том, нужно знание или не нужно, оно тоже было среди европейских богословов и монахов. И, в принципе, в этой дискуссии было два лагеря. То есть была такая монашеско-мистическая традиция, как она называется, и представители этой традиции считали, что знание не обязательно христианину для спасения души, что оно может увести в сторону. Правда, в европейской христианской традиции победило другое направление, это было большинство христианских богословов на тот момент и философов, которые считали, что знание помогает различать между добром и злом, между истиной и ложью, и помогает найти средства, правильно ведущие к спасению души. Вот. То есть все это был спор как бы в рамках самой церкви, и монахи там играли большую роль. В конце концов, благодаря тому, что вот победило направление, отстаивающее знание, возникли первые университеты. Поэтому, собственно, Европа еще обязана христианству, в том числе монашеской традиции, и возникновением первых университетов.
Но в то же время, когда вы говорили о том, что монахи были бедны, монастыри же позже начали обладать огромными владениями земельными.
Да, монастырь может обладать имуществом, монахи не могут. Проблема заключалась в том, что в Европе в средние века, где-то к веку 14-15, монастыри просто стали крупными феодалами. И мы знаем, что внутри самой христианской традиции, если речь идет как раз о католической традиции, родилось направление протестантизма. Протестанты как раз критиковали монастыри за их богатство. И именно поэтому, кстати, протестанты вообще ликвидировали институт монашества. Если мы сейчас говорим о западном христианстве, то институт монашества сохранился только у католиков. У протестантов его нет. И это было связано с тем, что какой-то период монастыри стали действительно крупными феодалами. Хотя сам монах все-таки в этих монастырях не имел права обладать какой-либо собственностью.
Вот здесь меня лично всегда интересовал тот спор, который вели доминиканцы и францисканцы насчет того, был ли Христос беден. Есть ли какие-то достоверные данные по этому?
Все достоверные данные для христианина – это Библия, это Священное Писание. Естественно, еще есть Священное Предание. Хотя здесь есть большой спор между тремя конфессиями, что должно входить в Священное Предание. У католиков оно очень большое, да, это, скажем, 21 собор вселенский, плюс еще там творение отцов церкви, какие-то энциклики пап римских и так далее. У православных поменьше, в основном это, если говорим о вселенских соборах, то первые семь. Вот. Что касается протестантов, то они отказались и от некоторых решений первых семи вселенских соборов. Поэтому, естественно, здесь споров очень много по Священному Преданию, но если мы обратимся к Священному Писанию, это как бы первый источник, то все четыре Евангелия свидетельствуют о бедности Иисуса Христа. Не то, что он по происхождению был беден, а то, что он действительно от всего отказался, ничего не имел. И во всех четырех Евангелиях есть сюжет, когда Иисус Христос говорит, как должны его ученики проповедовать. Он говорит, если вы отправляетесь проповедовать, то вы не должны брать с собой запаса еды, не должны брать смены одежды, что все, что вам нужно, вы получите там, где будете проповедовать. То есть, если исходить из этого источника, то сам Иисус Христос был человеком, который тоже вел аскетический образ жизни, и его ученики.
И, наверное, это всегда, в общем-то, противоречило землевладению того же Рима и так далее.
Безусловно, но как бы там ни было, нужно отдать должное христианской церкви, что все-таки монахи не получили права чем-то владеть. Да? То есть монастыри получили, и после движения протестантизма, мы знаем, что Северная Европа стала протестантской к 17 веку, Южная осталась католической, но внутри католицизма произошли сильные изменения, и монастыри тоже изменились. То есть, возможно, что здесь речь шла просто о том, что какие-то представители церкви на время забыли одну из основных заповедей, что Богу Божье кесарю кесарево, и стали заниматься делами кесаря, накапливать богатство. Ведь еще есть одно из изречений Иисуса Христа, что нельзя накапливать себе богатство на земле, где воры крадут и моль истребляют, нужно накапливать на небесах. А вот это как бы как раз то, что святой Антоний Пахомий, наверное, имели в виду и для монастырей. То есть нельзя накапливать богатство. Первые монастыри, если мы к ним обратимся, там не было никаких богатств, и монахи могли заниматься каким-то трудом, но в основном этот труд был направлен на то, чтобы они жизнь внутреннюю общины поддерживали. И иногда они могли что-то производить, сеять, излишки продавать и обменивать на какую-то утварь, которая им была нужна. Но, в общем-то, не приветствовалось в традиционном монашестве, роскошь не приветствовалась. А то, что мы находим в средние века, в конце средних веков, в некоторых монастырях, это как раз было причиной падения вообще авторитета церкви в Европе.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 шагов в небо.
Это все на сегодня. Эфирное время, отведенное нам на волнах Радио 4, подошло к концу. Мы встретимся через 2 недели и вернемся к разговору о первых годах и веках становления христианства. Мне остается лишь напомнить, что передачу «7 шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
7 шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
7 шагов в небо.
Слушай.
7 шагов в небо.
Просто.
7 шагов в небо.